говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня пятница, 8 июня. И вот темы с этого часа нашего эфира. Мэрия Москвы и организаторы оппозиционного марша миллионов 12 июня сегодня должны окончательно согласовать место и время проведения акции. В Сочи продолжается фестиваль «Кинотавр». И мы вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, что бы вы считали успехом для сборной России по футболу на Евро-2012. Итак, мэрия Москвы и организаторы оппозиционного марша миллионов 12 июня должны сегодня окончательно согласовать место и время проведения акции. Накануне участники переговоров в мэрии, лидер Левого фронта Сергей Удальцов и журналист Сергей Пархоменко, сообщили, что власти Москвы дали принципиальное согласие на проведение шествия по Большой Якиманке и митинга у Большого Каменного моста и на Болотной площади. Письменного согласования акции, однако, организаторы пока не получили. Глава Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров подтвердил, что этот вариант маршрута шествия рассматривается, но окончательное решение, по его словам, еще не принято. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс». Ранее представители московских властей предлагали провести шествие и митинг за пределами Садового кольца. Однако организаторы акции настаивают на центре столицы. По их словам, акция «Марш миллионов» состоится даже в том случае, если так и не будет получено окончательного письменного разрешения на ее проведение. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
На форумах, в социальных сетях активисты оппозиции уже обсуждают, какой из предложенных вариантов мэрии их устраивает и согласны ли граждане выйти 12 июня на несогласованную акцию. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин заявил в интервью «Радио Свобода».
Акция протеста 12 июня состоится при любой погоде, независимо от результатов переговоров с мэрией. Нельзя запретить этот митинг протеста, это шествие протеста, просто потому что мы ориентируемся на Конституцию и имеем право это сделать. Если мэрия выпишет нам запрет, этот запрет будет противоречить законодательству. Я думаю, что преждевременно говорить о том, куда мы пойдем в случае кризиса переговоров с мэрией, потому что пока еще переговоры с мэрией продолжаются, мы все-таки рассчитываем на то, что здравомыслие победит, и так или иначе маршрут мы получим внутри Садового кольца, как настаивали изначально. Ну, если будет понятно, что переговоры завершились провалом, тогда уже будем выбирать какой-то маршрут независимо от мэрии.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов на странице, посвященной маршу в социальной сети ВКонтакте, пишет:
«Если не сможем добиться удобного места для согласования, можно обсудить такой вариант несанкционированного шествия. В любом случае, считаю, что шествие намного лучше, чем митинг, потому что стоящих полицаям будет легче оцеплять и ловить. Тот формат, который я предлагаю, максимально усложнит им жизнь и максимально обезопасит каждого из нас. В маршрут не включил Красную площадь, так как она будет закрыта для нормальных граждан 12 числа. Весь маршрут займет около 4,5 километров. Двигаться предлагая по часовой стрелке. Если наше число будет сопоставимо с тем, что было 6 мая, то кремлевским карликам придутся не по душе наши прогулки, и это будет хороший плацдарм для будущих акций. Мы не предлагаем единого места сбора, просто выйдем прогуляться в самый центр города в 15:00 с любой удобной вам точки».
Рядом карта предполагаемого маршрута по Кремлевской и Москворецкой набережным вокруг Кремля мимо Лубянки. 12 июня в центре столицы планировалось провести две санкционированных акции. Сначала митинг, главный лозунг которого – проведение референдума о доверии московским властям. По окончании митинга его участники намеревались присоединиться к маршу миллионов. Но митинг до сих пор также не санкционирован. Накануне обсуждался вопрос объединения двух акций в одну. Депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы Елена Ткач заявила в интервью «Радио Свобода», что окончательное решение по этому поводу еще не принято.
«Мы не знаем, что нам согласуют и одному мероприятию, и второму. Поэтому мы решили ждать до 8 числа и соберемся на объединенный, опять же, оргкомитет и будем решать, что делать и как в таком случае нам поступить. Так что я думаю, что вся наша позиция уже полностью прояснится к вечеру. Мы подали заявки абсолютно одинаковые две, что нас устраивает любое место внутри Садового кольца. То есть нас устраивает любая площадь. Желательно, чтобы рядом с этой площадью было согласовано шествие. Это две отдельные акции, которые проходят недалеко друг от друга, чтобы люди могли успеть и на одну, и на вторую, которые разнесены по времени тоже так же, чтобы это было удобно для людей, пришедших на первое мероприятие и желающих попасть на второе.
Вы знаете, что в соцсетях обсуждают варианты, где и как провести марш миллионов, если акция не будет согласована?
Да, такая идея у нас тоже возникла, и я думаю, что вот мы определимся, где мы будем собираться в случае отказа властей. Я считаю, что это нужно делать все обязательно.
Эксперты отмечают, что до 12 июня президент страны Владимир Путин может подписать законопроект об увеличении штрафов за нарушения на митингах и других массовых акциях. Документ, внесенный депутатом «Единой России», во вторник был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтении. Для этого депутатам пришлось провести 6 дополнительных часов в зале заседаний из-за итальянской забастовки, которую организовали представители «Справедливой России». В Кремле надеются, что из-за многократного повышения штрафов часть рассерженных горожан не решится выйти на акцию протеста, говорит политолог Владимир Прибыловский.
Он будет подписан именно что до 12 июня, и я думаю, что разговоры о возможности вето Путина не имеют под собой оснований.
Можно просто посмотреть, как они голосовали, то есть они хорошо знают, что Путин подписан. Там есть люди с очень высокой степенью чуткости и в Госдуме, и в Совете Федерации. Но если даже Людмила Нарусова проголосовала «за», несмотря на то, что накануне ее дочь в своем твиттере предсказывала, что две мамы будут голосовать в Совете Федерации против, то есть Нарусова и Пономарева. Они все знают, уверены, что Путин подпишет. Так давили, чтобы все делать быстро. Они побаиваются, что народу может выйти очень много. Надеются, что люди перед отпуском не очень хотят лишаться таких крупных сумм. Расчет вот на это.
Решение о согласовании митинга с инициативой провести референдум о доверии московским властям и акцию под названием «Марш миллионов» 12 июня в мэрии должно быть принято сегодня, до конца рабочего дня. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Закон об ужесточении ответственности за нарушения на массовых акциях не соответствует Конституции России, говорится в заключении Совета по правам человека при президенте, которое будет направлено Владимиру Путину. Комитет по международным делам Палаты представителей Американского Конгресса одобрил проект закона о запрете на въезд в США для 60 российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Красная площадь с 8 июня до вечера 12 июня будет закрыта для посещений. В сообщении Федеральной службы охраны России отмечается, что это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан возложил на сирийские власти основную ответственность за то, что разработанный им ранее мирный план практически не воплощается в жизнь. Выступая на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, Аннан подчеркнул, что необходимо создать новую международную контактную группу по Сирии. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. Главной темой станут, как ожидается, условия допуска международных инспекторов на все иранские ядерные объекты. Турция не будет участвовать в заседаниях Евросоюза, проходящих под председательством Кипра, которое начнется 1 июля. США заявили, что проведут расследование по факту авиаудара НАТО в провинции Лагар на востоке Афганистана 6 июня и примут соответствующие меры. Афганские власти утверждают, что в результате этой операции погибли 18 мирных жителей. На юге Йемена, в предместьях города Джар, в четверг не менее 20 боевиков были убиты в столкновениях с йеменскими военнослужащими. Сегодня матчем сборных команд Польши и Греции открывается чемпионат Европы по футболу. Он пройдет сразу в двух государствах – в Польше и на Украине. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Среди ее главных тем – это репортаж, посвященный 50-летию со дня рождения Виктора Цоя, а также сюжет, рассказывающий о маленьких трагедиях в театре «Сатирикон». Ведет программу «Поверх барьеров. Российский час» Марина Тимашева. Не пропустите ее в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода». А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас переходим к новостям культуры. В Сочи продолжается фестиваль «Кинотавр». Вчера состоялся конкурсный показ фильма Александра Прошкина «Искупление», снятого по одноименному роману Фридриха Горенштейна. На «Кинотавре» работает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Сейчас она на связи. Марина, доброе утро. Каковы ваши впечатления от фильма «Искупление»?
Добрый день, Светлана, добрый день всем. Сначала скажу, что на четвертый день фестиваля в его конкурсе появился настоящий полнометражный фильм, потому что до этого мы смотрели, как я уже рассказывала, сплошные альманахи, фильмы, составленные кинорассказами и новеллами. И фильм «Искупление» по прозе Фридриха Горенштейна – это лента, что называется, большого стиля. В этом году Фридриху Горенштейну исполнилось бы 80 лет, и, представляя свою работу, режиссер Александр Прошкин сказал, что «Кинотавр» – это фестиваль для молодых, он ищет имена, а я их возвращаю. Действие фильма происходит в первые послевоенные годы в небольшом поселке. По версии сценариста Эльги Лындиной, оно начинается в канун светского Нового года, а заканчивается в прощенное воскресенье. Девушка доносит по фабуле на собственную мать, причиной тому не только советское воспитание, но обида. Отец ее погиб на войне, а у матери роман с другим мужчиной. Тем временем в то же самое место возвращается молодой военный. Он еврей, и всех его родных зверски убили их же соседи в годы войны. Он выполняет, собственно, свой сыновний долг, то есть перезахоранивает тела родных. Любовь Саши и Августа, то есть двух юных героев, оказывается для них спасительной. Август, отслужив, собирается вернуться к своей возлюбленной, но не судьба. Судя по всему, его арестовали по обвинению в антисоветской агитации, и Саша будет воспитывать ребенка сама, без отца. Картина заканчивается как будто бы даже идиллически. Три женщины, двое мужчин и трое младенцев. И старшие люди садятся за праздничный стол, простив друг друга за все прегрешения. Говорят они о светлом будущем, но вот она, сила визуального изображения. В этот момент в доме гаснет свет. И такой финал свидетельствует, пожалуй, о том, что мрак еще очень долго не рассеется. И много-много лет еще не наступит время окончательного искупления, когда на земле воцарится справедливость, о которой все время мечтают герои фильма, да и не они одни. С одной стороны, это фильм, конечно, о целебной силе любви, очищающей, спасающей душу. С другой, это как будто бы продолжение некоторых тем покаяния Тенгиза Абуладзе. С третьей, тематически, эстетически искупление, конечно, связано с двумя предыдущими фильмами самого Александра Прошкина. То есть «Живи и помни» по роману Распутина и «Чудом» по сценарию Арабова. Единственное, в чем, пожалуй, можно обвинить новую картину, это некоторое навязывание прозы Фридриха Горенштейна в христианской морали. Снят фильм очень красиво, в основном монохромно, будто на выцветшей черно-белой пленке, в любовных сценах, так, будто эта пленка чуть засвечена, и это создает ощущение такой нереальности происходящего. Очень подробно воссоздана предметная, вечная среда и память взрослого зрителя, зацепившись за любую деталь, начинает показывать еще одно и для каждого человека свое кино, и это действительно очень важно. Но вот это то главное, что я хотела бы рассказать об этой картине.
Марина, если я не ошибаюсь, фильм «Искупление» называется одним из фаворитов, если можно так выразить, этого фестиваля. А какие еще картины, на ваш взгляд, могли бы претендовать на получение награды «Кинотавра»?
Ну вот мне кажется, что, возможно, еще один фильм конкурса, он носит вызывающее название «За Маркса». Действие происходит в 2010 году на заводе. Технологи, работники литейного цеха создают независимые профсоюзы, пытаются отстоять свои права, которых моложавый владелец завода абсолютный скот и мерзавец за ними не признает. Со времен «Магнитных бурь» Абдрашитова это первый фильм, кажется, в котором главные действующие лица – это рабочий класс. И это единственный откровенно социальный фильм конкурсной программы. Впору было бы говорить о режиссере партнере Светлане Басковой, как о русском Кенни Лоуче, если бы не одно обстоятельство. Обсуждая социальные вопросы, европейские режиссеры очень серьезны, а российские, кажется, в какой-то момент сами начинают побаиваться прямого откровенного высказывания и начинают маскировать его под стёб или черную комедию. Вообще-то жаль, потому что могло получиться действительно актуальное кино о том, каким братоубийственным кровопролитием способен разрешиться социальный протест и пробуждение в народе чувства собственного достоинства. Кстати, характерно, что именно в фильме про рабочих нет ни единого матерного слова, и это впервые, действительно, не преувеличивая, впервые за 5 дней конкурса. Ну вот в картине Натальи Назаровой и Александра Касаткина «Дочь» их тоже нет, но здесь это, конечно, намного естественнее, потому что режиссер, и она же сценарист Наталья Назарова, то есть два режиссера, один из которых сценарист, снимали фильм для зрителей, не пренебрегали им. В этом фильме много лишнего, хочется что-то отсечь, но все равно это очень крепко сбитая картина с детективной интригой. В поселке маньяк убивает девушек и с трогательной любовной историей. Образы героев объемны, отношения построены подробно и убедительно. Этические дилеммы, с которыми сталкиваются персонажи, практически неразрешимы. Но в итоге добро побеждает зло, что совсем, совсем не характерно для современного российского кино. К тому же в этом фильме нет ни одной звезды, а роли сыграны, ну, просто замечательно. И особенно хороша молоденькая Мария Смольникова. Вот что называется «Глаз не оторвать». Это, конечно, наверное, тот фильм, который наград не получит. Кинотавр обычно награждает всякие такие экспериментальные, формальные изыскания. Но, во всяком случае, зрителям этот фильм рекомендовать можно с чистой совестью. Если есть еще время, я могу еще рассказать про фильм.
Марина, к сожалению, уже время наше заканчивается. Большое спасибо за те фильмы, которые... за то, что вы рассказали нам про эти фильмы. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас на связи была обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Она следит за событиями фестиваля «Кинотавр», который сейчас проходит в Сочи. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как собрать деньги на президентскую кампанию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рыночный энтузиазм, царивший на мировых биржах в течение 3 дней, выдохся в четверг, после того, как Уолл-стрит не услышал из уст главы американской федеральной системы Бена Бернанке желанных намеков на готовность банка начать новый цикл мер, нацеленный на дальнейшее снижение кредитной ставки. Инвесторы, не обнаруживающие никаких поводов для оптимизма в последних данных об экономическом развитии, надеются, что, как в последние 2 года, центральный банк вновь прибегнет к манипуляциям финансовыми инструментами, пытаясь стимулировать потребление и кредитование, и даст им повод для скупки акций. Однако Бернанке ни намеком, ни словом не подтвердил готовность Центрального банка прибегнуть к новым мерам финансового стимулирования. Во время выступления перед Объединенным комитетом Конгресса по делам экономики глава Федеральной резервной системы признал, что европейский долговой кризис представляет угрозу американской финансовой системе, что безработица высока, но Центральному банку, по словам его председателя, требуется время для уяснения экономических тенденций. В случае резкого ухудшения ситуации банк готов действовать, но а пока такой нужды нет. Экономический рост, хотя и невысокий, сохраняется. Первые 5 месяцев нынешнего года оказались самыми жаркими в истории Соединенных Штатов, по крайней мере, с тех пор, как ведутся научные наблюдения, объявили в четверг американские метеорологи. Средняя температура весны составила почти 14 градусов по Цельсию, на 5 градусов выше многолетнего среднего уровня. Официальные американские представители видят в этом явлении проявление феномена глобального потепления. Они также отмечают необычные явления в Северном Ледовитом океане. Более резкое таяние ледового покрова, вместе с тем, его ареал был больше в мае нынешнего года, чем в мае прошлого. Метеорологи также отметили рекордное содержание углекислоты, парникового газа, в северных широтах над Аляской. Это, согласно общепринятому мнению, обещает более высокий, чем ожидалось, подъем мировых температур. По мере приближения президентских выборов, Митт Ромни впервые обогнал Барака Обаму по сбору средств в предвыборный фонд. Хотя опережение небольшое, в мае Ромни получил $77 миллионов пожертвований, Обама – 60, Кое-кто из политологов делает из этого факта далеко идущие выводы, рассказывает Владимир Морозов.
С начала года президент отставал от президента. Значит ли майская победа Ромни, что в предвыборной борьбе что-то изменилось? Отвечая на этот вопрос, представитель демократов Бен Лаболт заверил журналистов, что, как и в беге на длинную дистанцию, вперед периодически может выходить то один, то другой соперник. «Мы ожидали, — сказал Лаболт, — что в мае республиканцы нас опередят. Но их победа прозвучит как боевая труба для наших сторонников, и они активизируются». С этим не согласен представитель республиканцев Спенсер Звик, по мнению которого избиратели выражают свои симпатии с помощью финансовых пожертвований, и если больше средств дают Ромни, то у него и больше шансов на победу. Кто прав, покажут результаты ноябрьских выборов. В оставшееся до них время демократы намерены широко привлекать к сбору средств бывшего президента Билла Клинтона, хотя знающие люди поговаривают, что последний вовсе не заинтересован в победе Обамы. Но у президента нет выхода. Все знают, что у Клинтона гораздо больше друзей на Уолл-стрит и в Голливуде, и эти друзья могут серьезно раскошелиться. Особенно после такого вот призыва Клинтона. Я думаю, что переизбрать президента не просто важно, это жизненно необходимо. Республиканцы упрекают Обаму за его связи с Уолл-стрит и Голливудом. Сбор средств на его кампанию ведут известная актриса Сара Джессика Паркер, издатель журнала Vogue, миллионерша Анна Уинтур и другие богатые и знаменитые. За приглашение на обед с президентом в узком кругу они готовы выложить по 40 тысяч долларов. А ведь средний заработок, напоминают республиканцы, не дотягивает в американской семье до 50 тысяч долларов в год. Однако эти упреки можно отнести и к Ромни. На прошлой неделе он устроил шикарный обед в Лас-Вегасе, в котором принял участие Дональд Трамп и другие финансовые гиганты, которым ничего не стоит выложить 40 тысяч долларов за тарелку. По закону, претендент на место в Белом доме имеет право принять у своего сторонника пожертвование в сумме до 50 800 долларов, если эти средства будут затем поделены между избирательным штабом кандидата, Национальным комитетом его партии и комитетами партии на местах. Представители Ромни сообщают, что 93% средств они получили от людей, которые внесли в избирательную кампанию республиканцев сумму, не превышающую 250 долларов. Аналогичных данных от штаба Обамы еще не поступало.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свободы. Не пропустите повтор программы «Время гостей». Слышит ли власть аргументы оппозиции? Об этом и о политической ситуации в России беседует лидер партии «Справедливая Россия», дважды кандидат на пост президента России Сергей Миронов, с ведущим программы «Время гостей» Михаилом Соколовым. Не пропустите повтор этой программы сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Но утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Но после этого перерыва мы вернемся к центральной теме нашего эфира и теме разговора с нашими радиослушателями. Поговорим о чемпионате Европы по футболу и о том, какой бы результат для сборной России вы бы считали успешным на этом спортивном состязании. Я напомню, что ответить на этот вопрос можно, позвонив нам на телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Мы прервемся на пару минут. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Мэрия Москвы и организаторы оппозиционного марша миллионов 12 июня должны сегодня окончательно согласовать место и время проведения акции. Закон об ужесточении ответственности за нарушения на массовых акциях не соответствует Конституции России, говорится в заключении Совета по правам человека при президенте, которое сегодня, как ожидается, будет направлено Владимиру Путину. В Московском центре имени Сахарова сегодня пройдут общественные слушания, посвященные событиям 6 мая на Болотной площади. В Ингушетии в ночь на пятницу неизвестно обстреляли дом секретаря Совета Безопасности Республики Ахмеда Катиева. Никто не пострадал. Международный посланник Сирии Кофи Аннан возложил на сирийские власти основную ответственность за то, что разработанный им ранее мирный план практически не воплощается в жизнь. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на заседании Совета Безопасности, также возложил на Дамаск основную ответственность за срыв мирного плана. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. Сегодня матчем сборных команд Польши и Греции открывается чемпионат Европы по футболу. Он пройдет в Польше и на Украине. Сегодня вечером российские футболисты сыграют во Вроцлаве с командой Чехии. Члены Кабинета министров Великобритании не будут посещать матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу, который состоится на Украине, в связи с обеспокоенностью ситуации вокруг украинского экс-премьера Юлии Тимошенко. Страны Евросоюза могут временно восстанавливать пограничный контроль внутри безвизовой шенгенской зоны в случае большого наплыва нелегальных иммигрантов. В четверг министры внутренних дел 27 европейских стран единогласно поддержали это решение. США заявили, что проведут расследование по факту авиаудара НАТО в провинции Лагар на востоке Афганистана 6 июня. Афганские власти утверждают, что погибли 18 мирных жителей. В Перу пропал вертолет, на борту которого находились 14 человек, главным образом иностранцы.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах, в столице. Метеорологи обещают переменную облачность, временами возможен дождь, а температура воздуха сегодня днем до плюс 20 градусов по Цельсию. В Петербурге будет облачно с прояснениями, дневная температура воздуха до плюс 16 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Режиссерским пультом Екатерина Высоцкого, микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашей программы и теме разговора с радиослушателями. Я напомню, что сегодня открывается чемпионат Европы по футболу. Евро-2012 проводится на территории двух стран – Польши и Украины. В польском Вроцлаве сегодня состоятся два матча между командами группы А. Сборная Греции сыграет со сборной Польши, ну а российские футболисты со спортсменами из Чехии. По данным рейтинга Международной Федерации футбольных ассоциаций, сокращенно ФИФА, сборная России занимает 13 место. Соперники россиян по групповому этапу Евро-2012 расположились в следующем порядке. Греция – 15 место, Чехия – 27 и Польша – 62 место. О перспективах россиян на чемпионате Европы мой коллега Валентин Барышников побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Сборная России сейчас в неплохом состоянии, как показала товарищеская встреча со сборной Уругвая, которая завершилась в ничью 1-1, и можно сказать, выразить всяческие сомнения по поводу ее хорошей формы, если судить по результату товарищеского матча со сборной Литвы 0-0. После этой игры была многочисленная критика в адрес Дика Адвоката, главного тренера сборной России. Но в целом нельзя, конечно, не отметить, что команда сыграна, что команда действует на хороших скоростях, комбинирует и, в общем, атаки проводит достаточно уверенно. Другое дело, что есть две проблемы. Первая из них – это оборона, тем более после травмы одного из братьев Березутских, ведущего центрального защитника. Эту проблему Дик Адвокат никак всерьез решить, на мой взгляд, не может. По крайней мере, гол забитый ворот сборной России и Уругвая показал, что эта проблема существует. Вторая проблема более системная – это возраст. Средний возраст игроков сборной России уже, по-моему, перешел за границу 30 лет. Есть игроки, которым 36 лет, такие как Роман Шаронов. Большинство ведущих игроков за 30. Возможно, соперники сборной России дадут ей сыграть расслабленно, поскольку это не самые сильные. Сборная России сохранит силы на плей-офф, если, конечно, она туда выйдет. Но если команда выложится в первых трех матчах группового турнира, не исключено, что силы на следующий этап у нее может просто не хватить. Ну и, конечно же, важный фактор – это то, что Дик Адвокат, что называется, хромая утка, уже тренер, который завершает свою работу со сборной России.
Кто является главными фаворитами турнира?
Специалисты называют в первую очередь сборную Германии, которая сейчас действительно в отличной форме и после чемпионата мира 2010 года, когда она выступила в обновленном составе и показывала красивый футбол, на мой взгляд, команда Германии сейчас только набрала. Конечно, фаворитом считают Испанию, у которой есть исторический шанс выиграть три подряд крупнейших турнира. Испанцы действующие чемпионы Европы, чемпионы мира 2010-го, и вот третий подряд турнир, если испанцы выиграют, это будет впервые в истории. Но у испанцев есть ряд своих проблем. Не примет участие в Давид Вилья, один из ведущих нападающих команды. И в качестве еще одного фаворита называют сборную Голландии, которая тоже сейчас в отличной форме. Я видел матч Франция-Сербия. Я считаю, что сборную Франции, также обновленную с молодым тренером Лораном Бланом, способную на свершение, французы прекрасно играли и лидеры команды в отличной форме, в частности Франк Рибери. Но остальные команды, это что называется, из серии темных лошадок. Россия считается в числе кандидатов на выход в плей-офф, безусловно. Но дальше судьба, как ее сложится, это будет видно из расклада турнирного.
Это было мнение спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода», звучит так. Что бы вы считали успехом для сборной России по футболу на Евро-2012? Ответить на этот вопрос можно в СМС-сообщении. Присылайте его на номер +7 903 743 2801. Работает также наш московский пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Электронная почта, mail@radio-svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира, на который можно позвонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Но я также хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что дискуссию на эту тему можно поддержать в интернете на сайте Радио Свобода, адрес его www.svobodanews.ru, рубрика называется «Вопрос дня». И я хочу зачитать некоторые сообщения, которые пришли от пользователей нашего сайта. Пишет нам Борис Павлович из Новочеркасска. Он говорит, что ему все равно, что он не болельщик, а приборные политтехнологи обоснуют в пользу России любой результат. Пишет также Владимир из Канады. Он желает российской сборной такого результата, который бы отрезвил российское общество, а не добавил бы ему очередной дозы наркотика. Мнение Александра Булина из Ульяновска. Искреннее пожелание, конечно, наивысший результат, но мне, как и многим, непонятно, что это за сборная страны, состоящая из представителей других стран с тренером-чужестранцем. Это больше похоже на сборные команды мира, играющие за ту или иную страну. Ну а про коррупцию в спорте, особенно в футболе, лучше и не говорить. И да, это были мнения наших пользователей нашего сайта svobodanews.ru. И у нас есть звонок из подмосковного Ногинска. Доброе утро, Дмитрий. Какой бы результат российской сборной на футбольном чемпионате европейском вы бы считали успешным?
Доброе утро. Вот у вас правильно слушатель один написал наш вообще. То, что коррупция в мировом спорте, вот в итальянском футболе, я думаю, с этим, то имеют успехи и Италия, и, то есть вероятность, потому что они знамениты своей коррупцией в футболе, и, соответственно, Россия, потому что коррупция может быть распространена и уже в глобальном мировом уровне. И, кроме того, следует добавить, что Россия играет практически дома. Киев, Харьков, Донецк – это дома, болельщиков будет очень много. Я думаю, с этим никаких проблем не будет. И успехом я буду считать финал чемпионата Европы для России или победу. Все остальное – это будет просто неудача, даже полуфинал, потому что независимо от того, как они играют, и, соответственно, Испания, она просто лучший всех игрок. Вот, а я думаю, что, может быть, в финале Россия-Испания, и Россия победит, там, в кавычках, за счет чего, за счет игроков, за счет коррупции, это не имеет значения. Надо вспомнить, как Россия стала обладателем Олимпийских игр в Сочи, потом на чемпионате Европы, там тоже применялись подобного рода методы. Но, тем не менее, спорт и у нас рыночная экономика, капитализм, все продается. Я думаю, что «Газпром» поможет России стать чемпионом Европы. Думаю, здесь никаких проблем не будет.
Спасибо, Дмитрий. Ваше мнение понятно. Это был звонок Дмитрия из подмосковного города Ногинск. Но я вернусь к сообщениям на сайте «Радио Свобода», svobodanews.ru. Пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Но он считает успехом, если сборная России продует все матчи, чего он ей искренне желает. И обоснует свое мнение таким образом. Это самая возрастная команда, чуть младше членов Политбюро. А как итальянцев обыграли? Как обыграли, так и Путин любого дзюдоиста сделает, хоть чемпионом мира. Итальянцы, кстати, в недавнем чемпионы мира. Грозный ваучи. И дальше он подтверждает, что желает нашей сборной сокрушительного поражения. Поменьше будет это анализаторов и разговоров о договорных матчах. Итак, вопрос, который мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Что бы вы считали успехом для сборной России по футболу на Евро-2012? К сожалению, сейчас мы уже не можем принимать звонки и сообщения, поскольку эфирное время поджимает, но напомню, что вы можете принять участие в этой дискуссии на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России, по предварительным данным, за первые пять месяцев года составил 46,5 миллиардов долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, в 2011 году в целом отток капитала из России превысил его приток на 80 миллиардов долларов. Однако помесячные объемы чистого оттока капитала с начала этого года сократились более чем вдвое, с 15 миллиардов долларов в январе до 5,8 миллиарда по предварительным данным Банка России в мае. Правительство Испании продало в четверг на долговом рынке очередные выпуски своих облигаций более чем на 2 миллиарда евро, причем запрошенные рынками проценты по ним, хотя и высокие, оказались заметно ниже прогнозов. Эксперты объясняют это появившейся накануне информацией, отрицаемой пока официальными лицами, о том, что Испания может получить финансовую помощь Европейского Союза на условиях, отличных от тех, на которых она ранее была предоставлена Греции, Ирландии и Португалии, и что переговоры об этом уже ведутся. Днем ранее, во вторник, правительство Испании, четвертой по величине экономики еврозоны, впервые открыто призвало Европейский Союз оказать стране умеренную финансовую помощь для предотвращения банковского кризиса, так как новые заимствования на долговых рынках становятся для нее слишком дорогими. Испанские банки, как и банки Ирландии, понесли огромные убытки в результате краха рынка недвижимости. Центральный банк Китая объявил о снижении своей базовой процентной ставки по годичным кредитам впервые с декабря 2008 года. Кроме того, значительно расширены диапазоны процентных ставок, по которым банки страны могут привлекать вклады или предоставлять кредиты. Эти меры направлены на стимулирование экономической активности в стране на фоне замедления темпов роста китайской экономики, второй в мире после американской. В первом квартале годовой прирост ВВП Китая замедлился до 8,1%, это минимум за три последних года. В 2011 году в целом он составил 9,2%, а в 2010 – 10,4%. Сразу после сообщений о решении Банка Китая котировки на мировых финансовых рынках заметно повысились.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Мэрия Москвы и организаторы оппозиционного марша миллионов 12 июня должны сегодня окончательно согласовать место и время проведения акции. Накануне появились сообщения о том, что власти Москвы дали принципиальное согласие на проведение шествия по Большой Якиманке и митинга у Большого Каменного моста и на Болотной площади. Закон об ужесточении ответственности за нарушения на массовых акциях не соответствует Конституции России. Говорится в заключении Совета по правам человека при президенте, которое будет направлено Владимиру Путину. Комитет по международным делам Палаты представителей Американского конгресса одобрил проект закона о запрете на въезд США для 60 российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Международный посланник Сирии Кофи Аннан возложил на сирийские власти основную ответственность за то, что разработанный им ранее мирный план практически не воплощается в жизнь. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. Турция не будет участвовать в заседаниях Евросоюза, проходящих под председательством Кипра, которое начнется 1 июля. США заявили, что проведут расследование по факту авиаудара НАТО в провинции Лагар на востоке Афганистана 6 июня и примут соответствующие ответные меры. Афганские власти утверждают, что в результате этой операции погибли 18 мирных жителей. На юге Йемена в предместьях города Джаар в четверг не менее 20 боевиков были убиты в столкновениях с йеменскими военнослужащими. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте приблизительно через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 19 копеек, евро 40 рублей 42 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах, которые сегодня читает моя коллега Мария Страйкова. Она снова присоединилась ко мне в московской студии «Радио Свобода». Мария, в прошлый раз, в прошлом часе нашего эфира, вы начали рассказывать о публикации в газете «Коммерсант», посвященной тому, что Министерство образования все-таки утвердило новый стандарт для образовательный стандарт для старшеклассников.
Все верно. Газета «Коммерсант» отмечает, что Андрей Фурсенко сделал это по-тихому. «Коммерсант» отмечает, что стандарты принимались в спешке, хотя они должны стать обязательными для российских школ только в 2020 году. Вместе с тем, анализ итогового документа, документ, напомню, зарегистрирован вчера в Министерстве юстиции, так вот, анализ показывает, что этот документ готовит для российского образования масштабные изменения, обсудить которые уже не получится. В 2010 году коллектив авторов под руководством управляющего директора издательства «Просвещение» Александра Кондакова подготовил проект федерального государственного образовательного стандарта, по которому обязательными для всех старшеклассников становились лишь четыре предмета, напоминает «Коммерсант». Загадочный курс «Россия в мире», «Основы безопасности жизнедеятельности», ОБЖ, «Физкультура» и создание некоего индивидуального проекта. Остальные предметы ученик мог изучать по выбору, с рядом оговорок. Уже через несколько дней учитель русского языка и литературы Московской школы номер 57 Сергей Волков опубликовал открытое письмо к руководству страны с требованием пересмотреть реформу. Под этим текстом подписалось более 20 тысяч человек, после чего тогдашний премьер-министр Владимир Путин дал понять Министерству образования, что мнение общественности необходимо учесть. В итоге проект несколько месяцев обсуждался экспертами, а в апреле этого года Министерство образования неожиданно предложило доработать федеральный государственный стандарт для старшей школы группе под руководством главы Курчатовского института Михаила Ковальчука. Тогда чиновники утверждали, что стандарт будет закончен к осени, но 7 мая, в день своей инаугурации, Путин поручил правительству утвердить стандарт не позднее июля. Уже 17 мая Фурсенко в ранге исполняющего обязанности министра подписал итоговый проект, после чего он уже при новом главе министерства Дмитрии Ливанове был передан на рассмотрение в Министерство юстиции. Итак, вот новый федеральный государственный образовательный стандарт все так же предполагает, что в старших классах обязательными будут лишь часть предметов – математика, русский язык и литература, иностранный язык, история или все та же «Россия в мире», а также ОБЖ и физкультура. Еще 3 или 4 курса школьники могут выбрать по собственному желанию, но так, чтобы изучать за бюджетный счет не более 37 часов в неделю. Сейчас государство оплачивает 36 часов. При этом все предметы делятся на 2 уровня – базовый и профильный – для углубленного изучения. Стоит отметить, что ученики не смогут избежать изучения, скажем, физики или химии. Они обязаны будут взять предмет естествознания, который дает базовые знания сразу в нескольких областях науки. Ну, закончу на том, что главное нововведение касается итогов обучения. Прежде всего, каждый выпускник должен будет под руководством тьютора, наставника, подготовить индивидуальную работу, завершенное учебное исследование или разработанный проект. Новый стандарт вводит 3-й обязательный единый госэкзамен. Помимо математики и русского, ученики будут сдавать экзамен по иностранному языку. Также ЕГЭ можно будет сдавать по нескольким уровням сложности. Предполагается, что лучшие вузы страны будут зачислять студентов только по итогам продвинутого экзамена. К другим темам. Газета «Ведомости» пишет о том, что Михаил Прохоров направил в суды первые иски, оспаривающие результаты президентских выборов. Компания обещает быть интересной. Из тысячи документов, присланных наблюдателями, отобраны самые веские доказательства. Чаще всего это расхождение между данными в полученных наблюдателями копиях протоколов и официальными результатами голосования, отмечают «Ведомости», но есть случаи экзотические. На одном из участков Московского района Люблино в книге со списком избирателей на месте 40-квартирного дома обнаружился 194-квартирный, причем значительная часть жильцов несуществующих квартир успела проголосовать. На этом участке Путин, например, получил 51% голосов, Прохоров 15%, в то время как в среднем по Москве результат Путина 46,9%, Прохорова 20,5%. Газета отмечает, что до сих пор итоги выборов президента не оспаривал никто из участников кампании. Московские новости сегодня выходят с публикацией, также касающейся губернатора Московской области Шойгу. Здесь говорится, что администрации Подмосковья, похоже, подозревают, что нехватка мест в детсадах региона вызвана наплывом мигрантов. Губернатор Московской области Сергей Шойгу уже дал поручение главам муниципалитетов пересчитать в дошкольных учреждениях всех детей, чтобы понять, кто родился в регионе, а кто за его пределами. Сбор данных о приезжих может обернуться скандалом, отмечает Московские новости, если его будут вести традиционно силами правоохранителей. Статья называется «Гастарбайтер с пеленок». Власти Московской области собираются пересчитать детей мигрантов. В Управлении Федеральной миграционной службы по Московской области изданию сообщили, что учет детей не ведут. Мы можем посчитать число зарегистрированных в регионе мигрантов, а сколько у них детей – это не наша статистика, заявила пресс-секретарь УФМС. Президент фонда миграции 21 век, бывший зам руководителя ФМС Вячеслав Поставнин опасается, что поручение Шойгу может спровоцировать скандалы, подобные тому, что разразился недавно в Челябинске. Там одна из сотрудниц местного главка МВД разослала по школам запросы с просьбой предоставить данные учащихся кавказской национальности. Реальные данные о национальности и гражданстве детей можно будет получать только от руководителей детских садов, что приведет к некорректным запросам. Это самый простой способ получения данных, но и, конечно, самый неэтичный, уверен Поставнин. И замечу еще, что уполномоченный по правам ребенка Московской области Валерия Андреева уверена, что учет все равно необходим, чтобы оценить реальные потребности региона в детсадах. Напомню, что это газета «Московские новости». Она пишет, что власти Московской области собираются пересчитать детей мигрантов.
Спасибо, Мария. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Мария Страйкова. Но завершим программу «Время свободы». В завершение вернемся к новостям культуры. В Россию приезжают легендарные джазмены Бобби Макферрин и Чик Корея. Музыканты впервые выступят совместными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Бобби Макферрин – певец-виртуоз с великолепным слухом дирижера и даром имитатора, часто привлекающий для создания новых произведений зрительный зал. Чик Корея – пианист, последователь знаменитого композитора и трубача Майлза Дэвиса и один из немногих электроклавишников, имеющих оригинальный и узнаваемый стиль исполнения. Оба музыканта – многократные обладатели премии Грэмми. С подробностями мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Бобби Макферрин и Чик Корея – давно сложившийся творческий дуэт. Их сотрудничество началось в начале 90-х, когда они выпустили несколько совместных альбомов, в частности, представили оригинальные интерпретации двух фортепианных концертов Моцарта. Макферрин и Чик Корея – два совершенно разных музыканта, каждый из которых выработал свой стиль и свою манеру общения со зрителем. Мировую известность Макферрину принесла песня 88-го года «Don't Worry, Be Happy», получившая несколько премий Грэмми. Бобби записал свой первый джазовый альбом без единого музыкального инструмента в стиле акапелла и является тем редким музыкантом, который активно на протяжении всего концерта привлекает публику для исполнения своих джазовых импровизаций, и в результате на сцене рождается новое произведение. Чик Корея заявил о себе в начале 60-х, стал одним из последователей великого композитора и трубача Майлза Дэвиса. Знатоки джаза обычно о нем говорят с придыханием. Чико – знаковая фигура среди джазменов последних десятилетий. Рассказывает, не раз игравший с ним на различных джемсейшнах, саксофонист Алексей Козлов.
Чик Корея, наряду с другими последователями Майлза Дэвиса, создал новое поколение фанатиков джаза среди хиппи, которые считали это своим джазом. И вот Чик Корея, он тогда создал один из лучших своих первых ансамблей, который назывался Return to Forever. Что он вообще не простой музыкант, он еще и философ, и эзотерик. И вот его тексты песен, особенно вот в фильме «Return to Forever», они относятся к идеям реинкарнации, например, там. И этим он меня, в общем, потряс, поскольку я в то время, да и сейчас, тоже был таким вот эзотериком, теми, кто верит еще и в реинкарнации. Человек, который может играть все на свете.
Макферрин не просто человек-оркестр, он еще и дирижер, который в разные годы руководил симфоническими оркестрами Сан-Франциско, Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса и других городов. Бобби неоднократно приезжал с сольными концертами в Россию, и по мнению организатора нынешнего его тура, руководителя фонда «Музыкальный Олимп» Ирины Никитиной, Макферрин никогда не повторяется, когда дает концерты в одной и той же стране.
Мы знаем, что он великий импровизатор, всегда с различными музыкантами. Вот последнее то, что он у нас участвовал, это была его опера «Бобу». А сейчас, в принципе, для Чик Корея это такой известный тур, потому что это тур к его 70-летию.
Каждый из них мощно индивидуально. Всегда да. В разговор заходит о том, будет ли перетягивание каната. Вот что вы по этому поводу думаете?
То, когда действительно мощная индивидуальность и когда большой мастер, а вот как я знаю Бобби, я его знаю лично очень хорошо, это большая внутренняя душевная щедрость, которая всегда позволяет другому тоже высказаться. Поэтому мне кажется, когда вот на таком уже уровне, вы знаете, когда уже не на уровне какого-то абсолютного эго, да, а на уровне как раз восторга друг от друга, что каждый может делать на сцене.
Артистицизм, остроумие и заразительное обращение с музыкой Чика Корея и Бобби Макферрина не поддается описанию, считает не раз выступавший на сцене с Макферрином питерский джазмен и пианист Андрей Кондаков.
Есть в джазовом мире масса музыкантов, имитаторов среднестатистических, так скажем, которые просто хорошо, добротно играют джаз. Трудно выявить вот оригинальный какой-то стиль. В данной ситуации стиль есть у каждого из музыкантов, поэтому этот дуэт уникален.
Если перевести на математический язык творчество этих джазменов, Чик Корея – это скорее интеграл или дифференциал, а Макферрин, на мой взгляд, это арифметика, доступная, понятная и не менее важная. На ваш взгляд, как они находят общий язык в такой интерпретации?
Чтобы Макферрин открыт для сложных задач тоже. Это иллюзия, чтобы Макферрин только способен делать какие-то очень такие доступные и легкие вещи. То есть даже внутри, казалось бы, такого легкого, непринужденного джема, он может забираться в совершенно далекие дебри. Это абсолютно равные музыканты по уровню. И Чик, и Бобби, они музыканты-универсалы, открытые для любых стилей.
Это была импровизация в исполнении Бобби Макферрина и Чика Корея. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня в прямом эфире работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Мария Стройкова и ведущая Светлана Павлова. Но через 7 минут после выпуска новостей вы в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Ее ведет Владимир Карамурза. Носит ли борьба с коррупцией в России имитационный характер? Вот главный вопрос программы «Грани времени». Ну а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте программу «Свобода в полдень» и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы полны решимости продолжать нашу ядерную программу.
Принять такое поспешное закона без обсуждения...
Я написал 451 градус по Фаренгейту.
Андрея Санникова сняли с поезда Минск-Вильнюс.
Евгению Черепу затаскивали в автобус, его просто тащили по земле.
Полиция ко мне и говорит, прикажите своим людям снять с себя майки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».